«Это одно мнение», — сказал сэр Джон. «И мы благодарим вас за него, Фрэнсис. Но теперь нам нужно определиться с планом наших дальнейших действий. Да, Джеймс?» Командор Фитцджеймс держался по обыкновению непринужденно и уверенно, как человек, облеченный властью. За время плавания он, подумать только, располнел, так что мундир на нем, казалось, трещал по всем швам. Щеки у него цвели здоровым румянцем, и белокурые вьющиеся волосы не спадали более длинными локонами, чем он носил в Англии. Он улыбнулся всем сидящим за столом. «Сэр Джон, я согласен с капитаном Крозье в том, что оказаться затертыми паковыми льдами было бы весьма прискорбно. Но я не думаю, что нас ждет такая участь, коли мы продолжим путь вперед. По моему мнению, нам необходимо продвинуться на юг, возможно, дальше, чтобы либо достичь свободной для навигации воды и осуществить нашу цель, состоящую в отыскании северо-западного прохода, либо же просто найти более безопасные воды близ побережья, возможно, какую-нибудь бухту, где мы сможем перезимовать в сравнительно благоприятных условиях, как сделали у острова Бичи. В самом крайнем случае, из опыта предыдущих сухопутных экспедиций сэра Джона и предыдущих морских экспедиций, мы знаем, что у берегов море обычно замерзает значительно позже из-за стекающей в него более теплой воды рек. А если мы не достигнем открытой воды или берега, коли возьмем курс на юго-запад? Тихо спросил Крозье. Фитцджеймс вскинул ладони протестующим жестом. «По крайней мере, мы будем ближе к нашей цели, к началу таяния льдов следующей весной. Какой у нас выбор, Фрэнсис? Вы же не можете всерьез предлагать вернуться по проливу к острову Бичи или попытаться отступить к Баффинову заливу?» Крозье потряс головой. «В данный момент мы можем так же легко обойти Кинг-Уильям с востока, как и с запада. Тем более легко, что из сообщений вперед смотрящих и разведчиков мы знаем, что к востоку от него еще остаются значительные пространства открытой воды». «Обойти Кинг-Уильям с востока?» — недоверчиво переспросил сэр Джон. «Фрэнсис, это тупиковый путь. Да, мы будем находиться под прикрытием полуострова, но нас затрет льдами несколькими сотнями миль дальше к востоку, в каком-нибудь длинном узком заливе, где лед может не растаять следующей весной. Если только, — промолвил Крозье, обводя взглядом присутствующих, — если только Кинг-Уильям тоже не является островом. В каковом случае мы получим такую же защиту от потока пакового льда, какую обеспечил нам остров Принца Уэльского на протяжении последнего месяца плавания? Вполне вероятно, пространство, свободное для навигации воды, к востоку от Кинг-Уильяма простирается почти до берега, и мы сможем идти западным курсом в более теплых водах еще несколько недель, и, возможно, найти какую-нибудь отличную гавань, если нам придется провести вторую зиму во льдах. В каюте наступило продолжительное молчание. Лейтенант Левиконт Сербуса прочистил горло и негромко заметил. «Вы верите в гипотезы эксцентричного доктора Кинга?» Крозье нахмурился. Он знал, что гипотезы доктора Ричарда Кинга, даже не моряка, а простого гражданского лица, не пользовались популярностью и решительно отвергались, главным образом потому, что Кинг считал и во всеуслышание заявлял, что такие крупные морские экспедиции, как экспедиция сэра Джона, являются предприятиями глупыми, опасными и бессмысленно дорогими. Кинг держался мнения, основываясь на своем опыте работы картографом в сухопутной экспедиции Бака много лет назад, что Кинг-Уильям – это остров, тогда как Бутия, мнимый остров, расположенный еще дальше к востоку от них, на самом деле является длинным полуостровом. Кинг утверждал, что самый простой и безопасный способ – найти северо-западный проход – это послать небольшие исследовательские отряды в Северную Канаду и проследовать по теплым прибрежным водам на запад, что сотни тысяч квадратных миль Северного моря представляют собой опасный лабиринт островов и ледяных потоков, способных поглотить тысячу эребусов и терроров. Крозье знал, что в библиотеке Эребуса имеется экземпляр спорной книги Кинга. Он взял и прочитал ее, и она по-прежнему лежала у него в каюте на терроре. Но знал также, что кроме него никто в экспедиции данную книгу не читал и читать не собирается. «Нет», — сказал Крозье, — «я не ссылаюсь на гипотезы Кинга. Я просто выдвигаю вполне резонное предположение. Послушайте, мы считали, что земля Корнуоллис огромна и, возможно, является частью арктического континента. Но мы обошли вокруг нее за несколько дней. Многие из нас полагали, что остров Девон простирается на север и на запад вплоть до Северного полярного моря. Но два наших корабля нашли его западную оконечность, и мы увидели свободные для навигации проливы, ведущие к северу. Приказы предписывали нам двигаться прямо на северо-запад от мыса Уокер. Но мы обнаружили на пути препятствия в виде земли принца Уэльского, и что более существенно, она почти наверняка тоже является островом. А полоса невысокого льда, которую мы заметили к востоку от нас, когда шли на юг, вполне могла быть замерзшим проливом, отделяющим остров Сомерсет от Бутии и доказывающим, что Кинг ошибался в своем утверждении, будто Бутия является длинным сплошным полуостровом, тянущимся на север до самого пролива Ланкастер. «Ничто не доказывает, что полоса низкого льда, виденная нами, была проливом», — сказал лейтенант Гор. «Разумнее предположить в ней низкий, покрытый льдом перешеек, вроде того, что мы видели на острове Бичи». Крозье пожал плечами. «Возможно. Но в ходе этой экспедиции мы убедились, что массивы суши, прежде считавшиеся огромными или соединенными между собой, на самом деле являются островами. Я предлагаю изменить курс на противоположный, избежать встречи с паковыми льдами на юго-западе и двинуться вдоль восточного берега Кинг-Уильяма, который вполне может оказаться островом. По меньшей мере мы получим защиту от этого порожденного морем Глетчера, о котором говорит мистер Бленке. А в худшем случае, если мы убедимся, что действительно зашли просто в длинный узкий залив, нам, скорее всего, удастся снова повернуть на север, обогнуть оконечность Кинг-Уильяма и вернуться прямо сюда, ничего не потеряв». «Если не считать сожженного угля и времени», — заметил командир Фитт-Джеймс. Крози кивнул. Сэр Джон потер ладонью свои округлые, тщательно выбритые щеки. В наступившей тишине заговорил инженер террора Джеймс Томпсон. «Сэр Джон, джентльмены, раз уж был затронут вопрос о запасах угля на кораблях, я бы хотел заметить, что близок, очень близок момент, и прошу понимать меня буквально, когда ситуация станет безнадежной в том, что касается нашего топлива. За последнюю неделю, используя паровые двигатели при движении по окраинам пакового льда, мы израсходовали свыше четверти оставшихся запасов угля. Теперь у нас осталось чуть больше 50% от первоначального запаса. Это меньше двух недель работы парового двигателя в нормальных условиях, но всего несколько дней работы при попытках пробиться через сплоченные льды, предпринимаемых нами в последнее время. Если нам снова придется зимовать во льдах, мы сожжем большую часть оставшегося угля, чтобы просто обогревать жилые палубы. Мы всегда можем послать отряд на берег, чтобы нарубить деревьев на дрова», сказал лейтенант Эдвард Литтл, сидевший слева от Крозье. С минуту все присутствующие, за исключением сэра Джона, смеялись от души. Шутка разрядила напряженную атмосферу. Вероятно, сэр Джон вспоминал свои первые сухопутные экспедиции в прибрежные северные районы, теперь находящиеся к югу от них. Материковая тундра простиралась на 900 миль к югу от побережья, прежде чем взору являлось первое дерево или достаточно солидный куст. «Есть один способ максимально увеличить протяженность нашего пути под паром», негромко сказал Крозье в более благодушной тишине, наступившей за взрывом смеха. Все головы разом повернулись к капитану террора. «Мы переместим всю команду и весь уголь с Эребуса на террор и пойдем полным ходом», продолжал Крозье. «Либо через льды на юго-запад, либо на разведку вдоль восточного берега Кинг-Уильяма. «Отчаянный рывок», — сказал ледовый лоцман Бленки, нарушив молчание, теперь оторопелое.
«Да, в этом есть смысл».